17.07, программа «Биография», Роман Попов, Артем Якимов за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас гости программы «Биографии», герои программы «Биографии», гости и герои Андрей Агишев и Надежда Агишева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первый раз в жизни в нашей студии вы находитесь вдвоем, хотя поодиночке, наверное, по десятку уже раз-то точно были каждый, да? Вот где-то так вот.
Я, наверное, поменьше все-таки, чем Андрей Валентинович.
Ну, может быть, но где-то вот у меня
примерно так, да.
Где-то в голове, наверное, с десяток раз тогда, по самым разным поводам причем. Вот не так давно мы сидели с коллегами одного издания, я не буду сейчас называть название печатного, продумывали рубрикатор возможный этого издания, и в частности, в качестве идеи одной из рубрик кто-то предложил, а давайте мы будем писать каждый, там, с определенной периодичностью, каждый месяц, будем писать историю любви. Был задан вопрос. Ну, ладно, хорошо, а чью? Ну, мы возьмем кого-нибудь из пермских, VIP, и напишем. Ну, ладно, ну, Агишевых, а дальше что? И вот тут вот все зависли. Слушайте, ну, я не знаю, хотели вы этого или не хотели, но вы стали в местном, как минимум, медиапространстве такой образцовой семьей. Самое что ни на есть. А вы образцовая семья, Андрей?
Да, безусловно.
А вы в это определение «образцовая семья» что-то вкладываете, помимо явно ироничного, да, безусловно, сейчас вот прозвучавшего?
Ну, на самом деле, ничего не вкладываю, кроме того, что семья есть, семья существует с 87-го года и растет, и мне это очень нравится.
Надежда, вот когда возникали различные проблемы у Андрея, вы выступали, собственно, в медиапространстве как настоящий такой активный боец. До этого особенно, ну, особенно не выступали. То есть, получилось, что как будто вот вам потребовалось защищать семью в один прекрасный момент.
Знаете, я бы с удовольствием не выступала
вообще.
И не ходила бы в эфир радио «Эхо Москвы», не отвечала ни на какие бы комментарии, а мило бы, как очень многие женщины, была в тени мужа и варила бы суп, и что им делала бы еще. Но, конечно, не обязательно только варила суп, а занималась какой-нибудь своей профессией, еще чем-нибудь, воспитанием детей. Но, к сожалению, жизнь сложилась... к сожалению, и к счастью. Жизнь сложилась не так банально.
Сложилось так, что у мужа пропала тень.
Ну, не совсем. Это, наверное, неправильно, потому что когда мы много обсуждаем, что происходит у нас в семье, и много обсуждаем, что происходит в обществе, и поэтому мне совершенно не кажется, что наша ситуация какая-то уникальная. Может быть, просто мы... Не знаю... Может быть, просто стараемся как-то адаптироваться в том мире, который вокруг нас, и не потерять себя, в том числе, не потерять свою семью, не потерять друг друга.
Ну, я все-таки вернусь к реплике. Вот вы появились, как мне кажется, вы появились вот так вот на первом плане в медиапространстве в тот момент, когда вам нужно было семью защищать. Если бы этого не потребовалось, вы бы появились, по вашему ощущению?
Я же говорю нет, конечно.
Нет, вы говорите, вы бы рады были, чтобы. То есть вы считаете, что нет?
Нет, конечно.
Не произошло бы ничего нет, такого? Нет. Не было ни музея советского наива, ни...
Ну, да? Я бы не стала связывать, условно говоря, любую свою активность, например, там, в культурных проектах или в каких-то других проектах, исключительно там, с ситуацией защиты. Поэтому, наверное, это не очень правильно, не очень точно. Бесспорно, любое такое вот напряжение, любая необходимость вести достаточно агрессивную защиту, они активизируют какие-то человеческие качества, да, и в том числе там ты учишься быть публичной, ты учишься реагировать, ты приобретаешь определенный опыт, и волей-неволей уже, ну, совсем другой, ты попадаешь в другой мир. Поэтому я не думаю, что, например, не было бы каких-то проектов, связанных с медиа или с... Не было проектов, которые были бы связаны со сферой культуры. Мы давно очень этим занимаемся, и фонду «Новая коллекция» больше 10 лет. И, в общем-то, ну, я бы не связывала все с условно, с какой-то необходимостью защищаться или необходимостью быть публичной.
Просто, проще говоря, то есть вы бы все равно занимались всем тем же, чем сейчас, просто, может быть, не так публично.
Ну, может быть, да.
Андрей, ну вы, в свою очередь, публичный человек, ведь вы наверняка к этому готовились, там, как-то готовили себя, морально настраивались. Вы заходили в политику, там, я не знаю, зная, что будете публичным человеком. Вы там кучу проектов, ну, там тот же самый «Уралгрейд» на себя брали, отдавая себе отчет в том, что это неизбежно влечет за собой публичность. Вам нравится быть публичным человеком? Вы же не будете отрицать. Наверняка ваша история несколько по-другому связано вот с медиасферой, вовсе не из-за того, что вы необходимо сюда попали.
Ну, на самом деле, как-то мы с семьи на медиасферу съехали. Да, безусловно, я понимал, что так или иначе мои действия, моя активность, они вызовут отклик, и как-то к этому готовился, но, опять же, наверное, это все было параллельно.
Я просто к тому, что так или иначе в медиасфере у нас сложилась идеальная семья. У вас внутри она может быть какой угодно, но картинка у нас сложилась такая, что сейчас вот неизбежно. Мы не можем в программу «Биография» позвать одного Андрея Агишева или, допустим, одну Надежду Агишеву.
«Биография» у нас точно общая, это факт.
Да, потому что «Биография» у вас...
Но уже... это совсем не потому, что эта «Биография» сложилась в медиапространстве. Наверное, все-таки правильнее было бы говорить, что действительно наши биографии так переплелись, что мы единое целое на протяжении очень длительного времени. И вы правильно, наверное, говорите, что а кого еще позвать? Не в том смысле, не как бы я не хвастаюсь, но действительно там среди наших знакомых очень мало наших друзей или людей нашего возраста, которые просто даже сохранили брак. Не говоря уже о том, что этот брак счастливый.
Поэтому я бы настаивал на образцу. Просто потому, что не так давно, кстати, поднималась тема моральных авторитетов в стране, там, в целом. И я для себя понял, что на самом деле не так много тех самых моральных авторитетов, которые были бы таковыми для меня, например.
Но они есть.
Безусловно.
Перечислите. Хотя бы кого-нибудь.
Ну, на самом деле, вот повторюсь, достаточно сложно, да, это, может быть, люди там не публичные как раз. Как раз среди публичных людей для меня моральных авторитетов, наверное, вообще нет. Как это не грубо, может быть, звучит.
Вы для своих детей авторитетные?
Ну, надеюсь.
То есть, в данном случае вы отдавали себе отчет в том, что вот моральными авторитетами вам надо стать?
Да на самом деле жили и воспитывали детей, и сами росли и воспитывались соответственно. Поэтому вряд ли можно себе там придумать такой вариант, что я с утра просыпаюсь и думаю, что да, мне надо стать там моральным авторитетом для ребенка. Нет?
То есть получается, что не строили семью, не строили вот такой по кирпичикам тот самый крепкий home, sweet home, там, и так далее, и тому подобное.
Я думаю, что вы нас, конечно, там помоложе будете, да, и ваша семья помладше нашей семьи, и детей у вас чуть-чуть поменьше, но тем не менее. Это можно, оглядываясь назад, думать и анализировать, и придумывать вот такие образы, как там по кирпичикам, не по кирпичикам. Когда ты живешь и, в общем-то, не отдаешь себе таких, не строишь себе таких иллюзий, не говоришь себе, вот, я действительно сегодня буду моральным авторитетом, а завтра совершу небольшую ошибку, а сегодня я там сделаю то-то. Поэтому я вообще убеждена, и один из выводов, который я могу сделать от жизни вот теперь в такой большой семье, за которой интересно наблюдать, не только наша семья, потому что наша семья, конечно, это только часть теперь огромной, вообще большой семьи, потому что у меня очень много родственников, у Андрея есть родня, и семья это намного больше, чем 5 человек, вот где это там я, там Андрей, наши дети.
Прописанных по одному адресу.
Да, прописанных по одному адресу. Семья у нас огромная, и вот обобщая весь этот человеческий опыт и сталкиваясь каждый день с теми или иными ситуациями, ты очень хорошо понимаешь, что ты никуда не денешься от генетики, ты никуда не денешься от той культуры и тех привычек, которые сложились в каждой из наших семей, и как бы нам не было неприятно или приятно, мы видим там... Может быть, те черты, которые не любили в своих родителях и отрицали их, мы вдруг видим в себе. Это очень удивительный эффект, как бы с возрастом. Ты вдруг видишь то, от чего ты всегда хотел быть дальше. Да? Вроде бы ты отрицал это в своей семье, а сейчас ты совершенно непроизвольно поступаешь так же или приобретаешь те же привычки, начинаешь вплоть до каких-то мелочей делать такие вещи, которые тебе никогда не нравились.
И наоборот.
И наоборот, да, и наоборот, например, да, и поэтому мы очень хорошо понимаем, что действительно невозможно там прямыми разговорами или какими-то там рассуждениями о нравственности, морали воспитать детей. Понятно, что это намного более сложная история, и она в существенной части может быть заложена вообще не нами еще, и мы сами не понимаем, что вдруг в наших детях там просыпается.
Ну, вот, кстати, про моральные авторитеты и про детей, да, то есть я там не прикладывал усилий, не проводил ежедневные там 30 минут нравоучений и вообще лекции о морали, но старшая дочь наша, да, она... Мы ее увезли из Перми, забрав с первого курса университета, отправили в Швейцарию. Это не секрет, мы не скрывали никогда. Она закончила швейцарскую школу, пришлось ей возвращаться как бы назад. Потом сама выбрала университет, закончила американский университет в Женеве, но закончила и вернулась в Россию, сказала, что все, она... Опыт получила определенный, жизненный. Она не хочет жить там. Она хочет преподавать здесь английский язык, потому что, по ее мнению, английский язык в России преподают неправильно. И теперь она педагог в средней школе города Перми.
На районе.
На районе, что называется. Да.
Ну, это просто не очень далеко от нас школа.
Да, да.
Мы ее знаем, да.
И когда я... смотрю, там, условно говоря, на неких представителей истеблишмента, претендующих на моральный авторитет, при этом общеизвестны, опять же, факты, где их дети сейчас находятся, чем они занимаются. Я понимаю, что, ребята, вставайте в очередь, я вас буду учить, как жить в России.
Просто эту паузу надо было выдержать. Если бы нас снимали камеры, то надо было взять лицо Надежды крупным планом и вот эту... Да, хорошо. Очень, очень хорошо получилось. Нормально. Мне нравится. Ладно. Значит, моральный авторитет вы с утра, понятное дело, не строите. Хорошо. Home sweet home у вас получается как-то само собой. Ладно, тоже вот, согласен. Но... Над чем-то же вы работаете ежедневно, ежечасно. Ведь я же постоянно читаю во всякого рода вот этих вот рекомендациях, публикациях, статейках о том, что над созданием отношений надо работать, над созданием семьи надо работать, что это все тяжелый труд. Я все читаю, читаю, читаю. И вот сейчас смотрю на семью, которая вроде, казалось бы, вот представляется в некотором роде картинкой, и меня уверяют, да нет, да все само так получается. Да не может быть такого, чтобы само.
Конечно, есть рецепт. Конечно, есть рецепт. Даже не вопрос, записывайте. Самый главный рецепт – нельзя расслабляться. Вот я не буду говорить про кирпичики, про строительство, про там, стратегии и тактику семейной жизни, но первое, наверное, в списке – это не расслабляться. А расслабиться – это очень просто, и это, в принципе, происходит с каждым из нас, потому что, ну, трудно себя представить восторженным молодым, значит, там, с цветами, со стихами и прочим в режиме ежедневном. Вот.
Подождите, я сейчас не вас попрошу расшифровать. Надежда, а не расслабляться, это как?
Надежда, кстати, самый яркий пример.
Почему?
Ну, того, что она не расслабляется.
А может быть, надо расслабиться уже? Нет, если всерьез об этом говорить и не читать никаких дурацких книжек, и не слушать... Меня вообще на последнее время крайне в социальных сетях раздражают люди, которые каких-то безумное количество рецептов счастливой семейной жизни.
Женщины, от которых не уходят.
Да, там женщины, от которых не уходят.
Даже мужчины. Не так. 10 правил женщины, от которой не уходят. Вот так.
Вот это все, конечно, полное безумие, и тратить на это время и силы... Никому не советую. Я, например, ищу источники для, так скажем, семейного строительства и какого в человеческом опыте близких для меня людей, там, в своей семье. И опыты, опять же, и позитивные, и негативные. И просто в моей семье есть женщины, которые... действительно посвящали себя мужчине целиком. Я понимаю, что это было другое социальное устройство, другой более архаичный уклад, но тем не менее, ну, я такой пример в своей жизни видела, очень такого искреннего и честного служения. Прям, ну, не служение в плохом смысле, а вот того, как женщина может полностью посвятить себя семье и полностью... создавать невероятный комфорт. И как оказалось, что получателем этого комфорта был совсем не муж. Наверное, он тоже был получателем. Но как оказалось, именно этот опыт, например, для меня и для моих даже детей стал одним из базовых вещей, на основании которых каждая из нас, каждая женщина в нашей семье, наверное, строит свою семью теперь. И у нас есть опыт, которому даже какой-то светлый образ, к которому мы можем обратиться почти там, ну, фактически, может быть, даже в неком религиозном смысле, и вспомнить какие-то детали, которые нам очень помогут в повседневности, там условно говоря, накрыть скатерть. Я не имею в виду вот научиться этому, а иметь эту привычку. Какой-то вот культуре и образу жизни ежедневному. Очень мало этого у людей, к сожалению, сохранилось в советское время. Очень все в быту уходило, терялось вот это вот качество жизни.
У вас была Арина Родионова.
Ну, можно сказать так, да.
Там определенно. Просто, ну,
ее звали Зинаида Филипповна, и в честь нее мы назвали нашу среднюю дочь. Она, к сожалению, вот буквально только что недавно умерла в возрасте 93 лет. И вот такой был опыт. Для меня это намного больше, чем любые рецепты, любые книги, любые рассказы.
Ну, а я вам простой бытовой пример приведу. Молодая жена у меня, значит, мы поужинали, ну, или там, неважно, или были гости, они ушли, вымыли посуду вместе. Она говорит, давай вытрем ее. Я говорю, ну, слушай, ну, давай дурить не будем, давай уже эту как-то сушилку называется поставим, которая сверху над раковиной была у каждой семьи, из которой капала там, опять же, в раковину. Она говорит, нет, будем протирать. И вот я стою, матерюсь, протираю эти бокалы, соответственно, тарелки, все расставляем. А потом сейчас вот, например, да, я... вижу бокалы, в которых там подтеки воды высохшие, да, я понимаю, что мне это не нравится жутко, и так делать нельзя, и все должно быть совершенно
не показывайте
по-другому.
На бокал у нас. Здесь это, мы уже, что, я вот сейчас вспоминаю, как у нас девчонки, значит, с коммерческого дела стоят потирать, я понимаю, почему.
Нет, я просто к тому, что вот вы спрашиваете про труд, да, вот он из таких мелочей, он и, опять же, и, вот, в моей семье была такая привычка, в семье Андрея такой привычки не было. Теперь все есть. Мои дети тщательно очень протирают бокалы. И это и есть та культура, то культурное разнообразие, которое, тот образ жизни, который в том числе... Вот,
не, каким... Мы дальше пошли, там да. Вилки, ложки, тарелки сейчас. Нет, это тоже это развитие, это эволюция.
Да, и как это ни удивительно, вот этот мир складывается из таких мелочей, вот из таких каких-то крошечных деталей. И семья – это вот такие маленькие-маленькие свои истории, маленькие привычки. И вдруг появляется огромная культура, и большая культура большой семьи, и ты уже, и, в общем-то, не представляешь, как ты мог жить или жить без этого человека, жить без этого образа жизни, и это совершенно уже непонятно. Но я еще хотела сказать о том, что, как мне кажется, мы просто социально очень из близких семей с Андреем, и это очень существенно, так скажем, сгладило любые... Ну, понятно, что когда люди выросли совершенно в разных культурных, опять же, да, ситуациях, и дело там не в таком бытовом, ну, как бы в советском таком смысле, что там, там семья инженера или семья там учителя или еще как-нибудь, ну, не в этом суть, а в том, что, ну, примерно один социальный уровень, примерно там одно образование, да, у родителей, примерно там, Андрей там в школе на Крохолевке, я в школе, ну, пусть в центральной школе училась, да.
Это большая разница в советское время.
В советское время, да, это была большая разница. Вот. И он, и я, мы учились в одном институте, в Пермском политехническом, поэтому это же все складывается в одну там, в одни привычки, в одну визуальную культуру, в одну эстетику. Это, ну, мы просто люди одного поколения, и поэтому нам, в общем-то, не очень сложно было как-то вот, так скажем, не было больших противоречий.
Ну, я все сейчас понимаю, я уже составил там 11 советов. Все хорошо. Я просто к тому, что я вот отмотаю немножечко пленочку минут на 18 назад и верну вас к вашей же фразе. Среди ваших знакомых там вам, чуть ли не единственным, или одним из очень немногих, удалось сохранить брак. Слушайте, среди ваших знакомых, тех же самых, кто учился в политехе и учился в школе на Крохоревке и в какой-нибудь центральной школе. Тех же самых, у которых родители были примерно вот там-там-там. Тех же самых, где в одной протирали бокалы, в другой не протирали. Тех же самых. Послушайте, вы ничем не отличались от всех остальных. Ну, принципиально ничем не отличались. Вы были там нормальными советскими детьми, потом подростками, потом нормальными советскими молодыми людьми. Разве нет?
Да.
Да. И вот сейчас вы говорите при всем при этом, что ну и все-таки вот так вот оно вот, то есть рецепта не существует. Подождите, то есть у вас получилось, у других не получилось, но рецепта не существует. Я рецепт говорю, только не, один, не расслабляться. Все расслабились, вы нет. Хорошо.
Нет, просто, мне кажется, иногда возникает такое острое желание, и, опять же, если не читать никакие дурацкие книжки, понятно, что иногда хочется, наверное, там, поменять все, и, или свалить, так скажем, вину за свои какие-то, за свой какой-то внутренний дискомфорт на, условно, на своего партнера, супруга, там, на кого-нибудь еще, и как-то изменить жизнь. Да? Это тоже там сегодня такой классический прием. Ну, я не знаю. Мне вообще вот как бы сложно здесь давать советы, но мне кажется, что идея не расслабляться, она, ну, в общем, самая, наверное, конструктивная и рациональная.
Значит, первые полчаса нашего эфира программы «Биография» мы посвятили раскрытию тезиса «Не расслабляться». И это главный секрет семейных отношений у, собственно говоря, Андрея и Надежды Агишевых. Во второй части нашего эфира мы поговорим о чем-нибудь еще. Я надеюсь, чуть более развернуто, расширенно, подробно. Оставайтесь на 91.2 FM, программе «Биография». Сейчас новости, потом вернемся в эту студию.
Биография.
17.34, мы продолжаем. Это программа «Биография». У микрофона Роман Попов, Артем Якимов за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас программа несколько необычная. У нас не один герой, у нас два героя. И это Андрей и Надежда Агишевы. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, я так понимаю, что в 87-м году у вас все началось, совместная биография. Надежда просто назвала цифру, я это запомнил, да?
В 87-м году была свадьба, а познакомились мы в 85-м, и в декабре...
А, еще следующий рецепт.
Да, подожди, в декабре 2015-го будет 30 лет, как мы знакомы.
Мы каждый год отмечаем день знакомства. Это такой праздник.
То есть вы понимаете, да, что мы сейчас поймем проще, мы составляющие рецепт идеальной семьи. Первый рецепт, полчаса мы объясняли фразу «не расслабляться», сейчас сразу разом появился второй рецепт. И каждый год отмечает день знакомства. А если забыли, ну, это не в моем случае, просто, а если вдруг забыли, ну, придумать?
Если забыли, значит, расслабились.
Понятно, хорошо, ладно, не вопрос. В 85-м вы познакомились, в 87-м вы поженились. Крохолевка с одной стороны, там центр с другой стороны. Я так понимаю, что не было у вас ни дворцов, ни яхт, ни...
А у кого они были в 87-м году?
Ни у кого не было, ни у кого не было. То есть, к вам абсолютно неприменима фраза. Ну, да, конечно, что понятно, вон у них там денег лопаты-то гребут, так, конечно, давайте учите нас, как жить. А вот вы с нашей-то покушаете, с соли-то покушаете, на рынке-то постойте в очередях. То есть, я так понимаю, что и стояли, и, собственно, это, и проходили, и лопаты, и так далее, и тому подобное. Было.
Все было, ну, что называется...
Андрей работал на заводе наладчиком станков с ЧПУ. Когда я первый раз его увидела на практике, такого, в общем, достаточно симпатичного молодого человека, элегантного, вдруг мне навстречу вышел человек в халате.
В каком халате?
Ну, в каком-то халате.
Да,
ну,
в телогрейке был,
в телогрейке, да. При этом, значит, на голове была норковая шапка, а в руках какое-то пирожное, значит... Я вообще просто обалдела. Вот поэтому таким образом было все, всякое, и заводская проходная, что люди вывели меня, и много-много чего там, после этого, всяких переездов, историй, и первая квартира крошечная, однокомнатная на первом этаже, и, уж не знаю, детские сады смешные и страшные, и... Все было.
Все было еще.
Все было.
Все как у всех, на самом деле.
Да, все как у всех.
Но конкретно эта пара не расслаблялась и отмечала каждый год день своего знакомства.
Да?
И все было славно, все было хорошо. Смотрите, есть такая поговорка. Она, я ее выдрал из какого-то анекдота, по-моему, про биржевых брокеров. Она звучит следующим образом. Сегодня начальник расскажет мне о моей карьере. Если меня повысят, если меня уволят, это будет большим испытанием для моей жены, а если повысят, большим испытанием для меня. Что-то типа такого. Как-то вот так она звучит. У вас, я так понимаю, что были периоды, когда, собственно, с одной стороны, с бытом справлялись. Там вот вы сейчас так капризно об этом периоде рассказали. Наверняка был период, когда приходилось справляться уже с тем, что и жить стало получше, и денег стало побольше, и соблазнов стало побольше. Разве нет, Андрей?
У меня в жизни было 2 месяца, когда жена получала больше, чем я. И эти 2 месяца меня чрезвычайно мотивировали на всю оставшуюся жизнь, так скажем. То есть, всякие периоды бывают. Это на самом деле характерно, опять же, для любой семьи. Вы как-то очень деликатно обозначили там некие соблазны, да, или угрозы для семейной жизни, связанные там...
социальным успехом кого-нибудь одного из героев, так скажем.
Слушайте, ну, простите, пожалуйста, я могу сейчас конкретнее сказать, но конкретнее это значит, я вас в рамки истории какой-то должен буду загонять. А вот было ли у вас... Нет, вот понятно, что какой-то соблазн, связанный с этим вот чем-то. Поэтому давайте, вот пытайтесь вспомнить, было, не было?
Так нет, у нас дело в том, что поскольку семья, все соблазны, они были так или иначе общие. Да, то есть мы городские жители, и я, и Надежда, несмотря на мою крохолевскую историю. Вот, и мы, например, не понимали, назвали, приглашали там, купить дом или построить дом. Всегда говорили, да вы чего, у нас отличная квартира, там, тем более мы 6-й раз переехали из одной в другую, улучшая жилищные условия. Да, какой дом? Но потом случился кризис 98-го года, там, и так получилось, что вот тот самый соблазн...
возобладал.
Да, то есть от жадности купили дом. Да, и... Потом уже занялись им, потом уже общались с архитекторами, общались с, я не знаю, декораторы были такие, нет, ну, неважно, то есть занимались домом, то есть мы строили свой дом, мы его проектировали, мы его, так скажем,
обустраивали.
Под себя, вокруг себя развивали. Да, потом там ни я, ни Надежда в советское время, чем, наверное, мы действительно оказались очень близки друг к другу, там, у нас не было дач.
Ну, были, ну, смысле, ну, какой-то
там,
такой.
Ни у Надежды, ни у меня, и поэтому нас не возили туда копать, там, окучивать картошку.
Отвращение, да, к загородной жизни вас, да, не воспитали.
Нет, вообще, да. Ну, и тяги к земле, вот той самой, да, характерной для поколений, можно сказать, тоже не было. И мы абсолютно спокойно там проводили и выходные, и свободное время в городе, находили себе занятия. А потом как-то так получилось, тоже, тоже от жадности. Нашли участок и начали строить дом. И опять же, этот дом, он, собственно говоря, совместный наш проект, которым сейчас мы, наверное, уже большую часть времени стараемся проводить, просто потому, что это природа, это возможность и нам подышать, и отдохнуть, и детям. И... То есть, это все к тому, что проекты были совместны.
То есть, в данном случае совсем справлялись вместе. Но это, нет, это хорошо. По-моему, это тоже вариант рецепта. Ну, хотя, смотрите, а что вы так хитро смотрите?
Нет,
просто,
нет.
Секунду, Андрей, секунду. Надежда.
Соблазны совместно. Вы же с этого начали.
Надежда, почему вы так хитро смотрели последние полторы минуты на Андрея? Что случилось?
Нет, ну... Здесь все, конечно, намного сложнее, и под соблазнами можно понимать все, что угодно. И действительно, наверное, когда ты смотришь назад, я всегда думаю только о том, что как-то нам там безумно повезло, и так все сложилось. И я, опять же, не считаю, что... Вот так совпало.
Ты на удачу напираешь.
Да, я не расслабляюсь, я на какое-то совпадение ситуации. Потому что, на самом деле, ведь, когда мы там говорим, вот не расслабляйтесь. Для того, чтобы не расслабляться, должны быть какие-то ситуации, которые тебя в тонусе держат и достаточно серьезно встряхивают. Потому что, наверное, повезло в том, что были такие ситуации. В том числе.
Да, были два месяца. Я же про них первым делом сказал.
Были такие ситуации, в которых ты, в общем-то, и не можешь расслабиться, наверное.
Слушайте, меня два человека просили, я сейчас не свой вопрос задаю, мне два человека просили, когда узнали, что у нас Акишева будет биография, они просили рассказать, как вы занялись историей, связанной со всякого рода культурными проектами. То есть вот отдельно этот вопрос просили вам адресовать. То есть как в вашей жизни появилась вот эта вот штука, связанная с культурой, с какими-то с музеями, выставками и прочим, прочим.
Ну, вот здесь точно случайно, абсолютно.
Ну, неправда.
Опять же, это моя версия.
Да, твоя версия случайна. На самом деле, все это неправда. Я всю жизнь мечтала заниматься профессионально сферой культуры. Вернее, даже сказать, если бы в тот момент в Перми, когда я оканчивала школу, если бы в тот момент в Перми был вуз, который позволял получить образование там, искусствоведческое или в истории искусства какое-то образование, я бы, наверное, выбрала и пошла бы учиться туда. То есть меня всегда эта сфера безумно интересовала. И ну, так сложилось, что такого вуза не оказалось. А время было тяжелое. И, значит,
от безысходности
я пошла в на самую крутую, так скажем, специальность Пермского политехнического института, куда было сложнее всего поступить, экономика машиностроения. Вот. И поэтому, в общем-то...
Как... Были и покруче специальности,
ну, например,
в политехе-то.
Например.
Автоматика, телемеханика.
Ну, для девушек. Автоматика, телемеханика. Сколько там девушек, кто училась на автоматике, телемеханике. Вот, и поэтому всегда меня эта тема интересовала. И, конечно, бесспорно, свою роль сыграло здесь то, что в нашем замечательном городе был замечательный музей художественный. Это правда, и это очень многие могут подтвердить, кто как-то осознанно может рефлексировать на этот счет, что, конечно, Пермская художественная галерея – это огромный плюс в культурной жизни всех пермяков. И особенно в достаточно сложное советское время это был, бесспорно, один из самых мощных культурных центров, и где формировались личности и биографии, так скажем. Поэтому просто в какой-то один из моментов стало понятно, что можно не просто заниматься этим в режиме интересов каких-то. И я поближе познакомилась с Надеждой Владимировной Беляевой. И как
да,
так...
При этом с ней познакомился первым я. И какие-то... Ну, обычно же так было там... помогите, спонсорская помощь, да. Была идея, пермская фондовая компания. Я даже обещал где-то чуть ли не в эфире, что будет галерея пермской фондовой, когда еще не было вообще никаких галерей. Да, то есть, все это было, ну, я повторюсь, случайно, да, а Надежда вот сознательно шла. Ну, наверное, вот так.
И каким-то таким вот уже в результате постоянных контактов появились первые проекты, а потом было принято, в общем-то, достаточно системное решение сделать частный фонд, который вот в октябре этого года отметил, можно сказать, 10 лет, фонд поддержки культурных проектов «Новая коллекция», и за спиной уже масса выставочных, издательских проектов, музей. Ну, надо сказать, что идея музея – это полностью идея Андрея Валентиновича. Я уж что-то с последних сил стараюсь поддерживать существование этого проекта. Но, тем не менее, вот как-то он очень так волевым образом хотел именно музей наивного искусства. Вот, поэтому... Так что мне не кажется, что все это случайно или...
А почему именно наивного искусства? Просто как-то так странно получилось. У нас наивным искусством довольно подробно интересовался, рассказывал об этом себя в ЖЖ Евгений Ройзман, а потом так бах, и музей советского наива появляется еще и в Перми. То есть такое ощущение, что просто слезали, нет?
Нет, хронология неверная у вас.
Ну, слава богу.
Нет, на самом деле мы сделали... В рамках подготовки, да, то есть я анонсировал идею, Надежда согласилась, мы сделали выставку большую в Перми, в галерее как раз, то есть с участием Пермской художественной галереи, и была такая очень хорошая, очень такая глубокая выставка от пермской деревянной скульптуры и иконы до, вот, собственно
наивные
говоря,
иконы.
Наших современников, да. Как раз в городе оказался Ройзман по каким-то судебным делам, связанным с его помещением в Екатеринбурге.
Арбитраж, да. Дело было в арбитраже, который находился в Перми. Я помню, он был у нас в эфире,
да,
даже в это время.
Я ему позвонил, говорю, вот так же, заходи, посмотри, сделали выставку. И так получилось, что он уже туда пришел, а я что-то задержался, подхожу, он мне навстречу выходит. Я говорю, ну, привет, привет. Он говорит, слушай, там здорово, все здорово, классная выставка, там спешим. Прямо видно, что его колотит вот так вот. Я говорю, так подожди. Он говорит, слушай, извини, там все здорово, классная выставка, отлично, молодцы. А мы убежали, все, садится в машину, уезжает. И на следующее утро в ЖЖ он пишет, я открываю музей там наивного искусства в Екатеринбурге.
Нет, но
они открылись действительно раньше.
Евгений Ройзман – потрясающая коллекция. Он из тех, кто собрал, ну, в общем, можно сказать, все наивное искусство уральское, абсолютно точно все, что было в Екатеринбурге и в Свердловской области, все попало в его коллекцию. И действительно, он этим очень давно занимается. Он давно занимается, я бы так сказала, что Евгений Ройзман к наивному искусству, наверное, но это моя версия, да, пришел от своего увлечения коллекционированием иконы. И особенно вот этой наивной уральской иконы. И именно, как бы сказать, сформировалось его вот это понимание того, что архаичная икона и вот наивное искусство, вся архаика, которая там проявляется, ну, что они связаны.
Поэтому он же историк,
да,
он
хороший приятель. То есть, мне кажется, что это очень такое системное его увлечение.
А есть и другое объяснение. Специалисты, которые занимаются как раз наивным искусством, уверяют, что интерес к нему кратно вырастает в годы реакции.
Ну, интересно, на самом деле. Я нисколько не собираюсь сомневаться в этом тезисе, потому что не так давно, общаясь с социологами по самым разным темам, мы вдруг неожиданно натолкнулись на следующее. В годы реакции, в принципе, допустим, вот через запятую, в годы реакции, к примеру, возникает особый интерес к мужской растительности на лице, как бы это смешно ни звучало. То есть мода на усы и на бороды очень часто совпадает с реакцией. Там можно проследить в самых разных странах и так далее и тому подобное. В годы реакции очень часто возникает интерес к ретро-классическим именам. То есть мальчики, которые вот и девочки, которые называются старинными именами, очень часто вот периодами совпадают там, с реакцией. Поэтому сюда же можно закинуть и интерес к наивному искусству, безусловно. То есть это такой вариант, простите, пожалуйста, но это вариант какого-то, да, внутренней миграции. Вариант...
Поиска таких, да? Поиска стабильности через такие исторические связи. Да?
Ну, или отгораживание, отторжение того, что происходит вокруг.
Я вообще очень удивляюсь тому, что происходит, например, сегодня, когда на государственном уровне стало привычным обращаться к каким-то очень совсем за горизонтом находящимся историческим событиям, как-то к ним апеллировать, их интерпретировать с точки зрения современной культуры и современного устройства общества. Немножко это как бы диковато выглядит, простите меня, потому что но при этом мы фактически отрицаем все, что было совсем недавно. Мы не готовы сами заглянуть в жизнь своей семьи, в прошлое поколение и признаться в том, что там происходило, потому что время-то ведь тоже было не совсем простое, а мы из этого времени непосредственно вышли. И там столько травм, и столько проблем, и столько есть чего пообсуждать. Например, вот совсем недавняя история, те же политические репрессии, да, которые... Ведь это же табуируется фактически, да, и я сама с удивлением... Ну, так сложилось, что в моей семье нет репрессированных, да, вообще вот так сложилось. Повезло. Безумно повезло моей семье. И есть ветераны войны, есть погибшие в Первой мировой войне, но нет ни одного репрессированного. Я имею в виду, вот, ну, в таком совсем трагическом смысле этого слова. Вот. И мы сейчас открываем информацию, что 7474 пермяка были только в годы Большого террора расстреляны. Поймите, не просто подвергнуты каким-то политическим репрессиям, а расстреляны по 58-й статье Уголовного кодекса Советского Союза в тот момент, да, существовавшей Российской Федерации, расстреляны за меньше, чем полтора года. Это только те, кто реабилитирован. И на самом деле вот эта вот, так скажем, более современная история, более близкие проблемы, мне кажется, должны волновать и государство, и общество куда в большей степени, нежели обращение к там, образу Ивана Грозного или еще кого-нибудь с какими-то политическими или историческими, или какими-то социальными целями.
Это широкие мазки. Ну, послушайте, это же широкие мазки. Просто ими всегда апеллировать удобнее. Хорошие художники – это художники, которые рисуют детали. Вспоминайте, мы же все были художниками там, в 5-6 лет свои, и мы очень хотели широкие мазки. Нам очень нравилось, что это небо, вот это земля, вот это вот дом, вот это
широкие мазки хороши, когда мы говорим, не индивидуализируя.
Ну да,
понимаете?
Просто
то есть, условно говоря,
история то же самое.
Вот сейчас мы там все на пороге, и фактически уже там, это, конечно, удивительный момент, что за нашу, в общем-то, еще не состоявшуюся совсем жизнь, да, там, мне вот 47 лет будет, Андрею будет 50 лет, там, мы пережили вот такой серьезный, очень, очень серьезный социальный, политический трансформации. Это же удивительная история, да, то есть мы...
Удивительно, что мы возвращаемся.
Да, нет, да, и самое парадоксальное, что мы возвращаемся, то есть в нашей истории, нашей там общей семьи, нашей общей биографии, с историей, когда была большая девальвация, и мы с Андреем ходили, как сейчас помню, по улице в тот момент в Орджоникидзе в поисках, где нам можно потратить 10-рублевые купюры, 10-рублевые?
Мы с Орджоникидзе Карла Марса поднимались.
Потому что их невозможно было уже, они фактически там, невозможно было их обменять ни на что,
и вот какой? 50-рублевый. Ну, это вот повозская реформа.
Угу. То есть, это все было вот на нашей истории. Значит, мы с этими 50 рублями идем покупать эту копченую колбасу, потому что купить больше нечего, да? Или на моей памяти родилась моя старшая дочь, мы приходим в магазин, там нечего купить. Там стоят вот эти вот какие-то непонятные крупы дурного качества, я не помню, фасоль или там чечевица, я не помню, что там было. То есть, не было ни сахара, ни муки. И вот мы возвращаемся. Понятно, что еще не так все трагично, да? Но, тем не менее, мы прожив свою жизнь, вот эту вот совместную, семейную, в одной биографии, возвращаемся в такой серьезный момент, мы начинаем понимать, что ситуация опять достаточно серьезно усугубляется.
А есть ощущение, что возвращаетесь, Андрей?
Невероятное ощущение.
Никаких сомнений нет. Потому что, прежде всего, не потому, что там снова фасоль там, или колбаса, да, а потому что люди, вот же они, вот, собственно говоря, и Крым наш, и, собственно, так пусть не моя корова доится, а у соседа сдохнет. Ну и, собственно говоря, мы самые лучшие в этом мире.
Меня очень пугает
вот этот никого.
Оптимизм, когда вот эта вот шапка закидательства.
Мы не такое переживали,
мы справимся, мы переживем. Вот это вот...
А вы же справились.
Ну так мы-то как
нам
бы
повезло?
К другому стремились,
мы
понимаете?
К другому стремились,
а сейчас стремление это как раз к тому, чтобы давайте зароемся в землянки, и мы-то справимся, они-то сдохнут, а мы-то и в землянке выживем. Посыл-то основной такой. Они же без этой самой, как там, без туалетной бумаги воевать не могут. А мы-то на ура. С голым задом, но...
И это настолько в социальном смысле страшно, потому что настолько вульгарное представление о жизни, да, условно говоря, что вот это вот все там, типа, вот вы без пармезана обойдетесь, вы там и, условно говоря, без чего там...
А что, задевает?
Нет, меня совсем не задевает, я просто хорошо понимаю, что тысячи и тысячи людей пострадают от этой ситуации куда серьезнее, чем, допустим, я. В силу разных причин, да, и не только материальных. Но и в силу того, там, в силу образования, например, образованный человек в состоянии там, сам принять некоторые как бы, важные решения, например, связанные со своим здоровьем. А человек чуть ниже социальной категории, чуть меньше имеющий как бы, кругозор, он уже полагается целиком на врача. То, что с врачами происходит, мы тоже с вами все прекрасно понимаем. Да? То есть, условно, человек... материального достатка еще может надеяться на какую-то качественную медицинскую помощь. Человек, который без всякого достатка, уже не может. Человек, который, условно говоря, обладает, опять же, определенными там, правосознанием, да, может рассчитывать на правосудие, условно говоря. А человек, который вообще ничего не понимает и не просвещен, да, он полагается на государство. А государство, к сожалению, и правосудие обеспечить не может. И сколько за этим мелких, и пусть там не всегда мелких трагедий стоит, да, сколько за этим всего, вот за этим шапкозакидательством о том, что, ой, да вот типа мы и так вот тут справимся, мы и без прав человека справимся, мы там условно и без Конституции мы вашу не читали и так далее. Но это настолько страшно, это правда страшно.
У меня есть перед глазами буквально стоит пример, когда несколько месяцев назад я телефонным звонком, позвонив случайно своему старому товарищу, в общем, не очень близкому другу, просто старому товарищу, телефонным звонком я его застал в Москве, в аэропорту в момент, когда до вылета на ПМЖ в Израиль у него вот осталось там, не знаю, часы считанные. То есть, и это было проведено в порядке спецоперации. Я был в шоке. Меня интересовало все. То есть, ну как, ну подожди, ведь там дом, завязки, бизнес, там да, все что угодно. Все это было как-то очень компактно, очень быстро провернуто. А потом, оглядываясь назад, я вспомнил, конечно. Вот вроде как и старший у него уже где-то вот там вот какое-то время. Значит, и эти там дети уже туда... Значит, они... То есть, это готовилось. И вот в какой-то момент люди просто собрались... Я не знаю, там, ударили по рукам вот своим каким-то вот ближнему кругу, коллегам на работе. Все, ребят, завтра нас не будет. Пока. И все, их нет. А вы здесь, вы в эфире, и вы рассказываете. А, казалось бы, кому как не вам.
В этом и загадка. Поэтому мы здесь, и поэтому мы вот там, как там, образцовые и прочее. Просто потому, что мы здесь. Но на самом деле в этом, собственно говоря, может быть, и есть какой-то там... как это, и общность наша, да, и посыл на будущее.
Мы солидарны пока в этом решении, во-первых, да, однозначно, хотя, конечно, мысли разные всех посещают сегодня, но мне-то еще хотел сказать о том, что мы здесь не только потому, что мы там бесстрашные или не ощущаем опасности, мы здесь еще потому, что здесь наша семья, Здесь наши родственники, там наши мамы. И мы все хорошо даем отчет, что эту связь порвать, это значит порвать связь в том числе с нашей, там, с нашей культурой и как раз с тем миром, на базе которого мы сегодня и живем, и строили все это время свою семью. То есть, получается, легко оторвавшись, то семья – это не мы вдвоем, и не только наши дети. Оторвавшись, получится, что, наверное, мы потеряем вот ту основу, которая...
И предадим.
И предадим, наверное.
Чего сделать не можем.
Я понимаю, что где-то вот здесь надо ставить многоточие или точку, у нас уже время закончилось. И, наверное, это один из рецептов. До десятки мы не докрутили в течение этого часа, но ничего страшного.
Это точно не рецепт, да,
это потому способ. Что...
Это способ, это цель, это можно там все что угодно говорить. К рецептам вряд ли отнесется.
Андрей Агишев, Надежда Агишева, программа «Биография». Оставайтесь на 91.2 FM.